We said that there was one more principle here that we needed to identify out of the four.
Итак, мы говорили, что есть еще один принцип, четвертый, который мы должны здесь показать.
Take a look carefully at Proverbs chapter 5, verse 23.
Внимательно посмотрите на 23 стих притчи, 5 глава.
It says, he will die for lack of instruction, and in the greatness of his folly he will go astray.
Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется.
So a person like this will die for lack of self-control.
Так что от недостатка самоконтроля или воздержания он может умереть.
In fact, that's actually what the Hebrew says. A person will die for lack of self-discipline.
Здесь вот это слово «наставление» в русском переводе в еврейском означает самодисциплину или самоконтроль.
And the reason why that is true is because of verse 22.
И это связано с 22 стихом. Вот почему так будет.
We said how once a person has given themselves over to lust, then they feel that they're tied down like ropes or cords.
Что человек кажется, что он будет, который так поступает, идет за своей похотью, он будет как веревками пойман своими беззакониями.
Now these are not literal cords or ropes, they're figurative cords or ropes, which speak to the issue of bondage or enslavement.
Вот здесь, когда говорится об узах и об уловлении, не имеется в виду буквальные веревки какие-нибудь, но то, что его желания будут его порабощать.
A person feels helpless.
Человек будет чувствовать себя беспомощным.
They feel like they're out of control with their sexual desire.
Ему будет казаться, что он не может контролировать, не может справиться со своими желаниями.
And this is exactly what the apostle Paul says in Romans chapter 8, verses 20-23, is enslavement to corruption.
И как раз об этом Павел говорит в Римлянам 8:22-23, где говорит о рабстве тлению или греховности.
In other words, we believe that we cannot say no to our desires and our urges.
Мы тогда считаем, что мы не можем превозмочь свои желания, которые тело побуждает нас что-то делать. Мы оказываемся опутаны в узах греха своего. И мы убеждены, что сказать «нет» просто невозможно.
So the fourth and the last motivation is in verse 23.
Итак, четвертая и последняя мотивация в 23 стихе.
Being undisciplined in one's moral life results in death.
Недисциплинированность в нравственной жизни приводит к смерти.
That is, you see, what he says in verse 24, and in the greatness of his folly.
Когда здесь сказано, что он от безумия своего.
What is his folly?
Что это за безумие его?
It is that he believes his feelings over what the Word of God says.
Его безумие в том, что он верит своим чувствам больше, чем Слову Божьему.
He believes the sensations and feelings of verse 22 over the fact that verse 23 says that he has more self-control than he's willing to acknowledge.
Он убежден, что вот те чувства, которые описаны в 22 стихе, чувства пойманности, безвыходности, они более важны, чем наставление или самоконтроль, о котором говорится в 23 стихе.
And this is a vital issue that you need to clarify with your counselee.
И это очень важный вопрос, который вы должны объяснить подопечному. Вот это часть их глупости, их мышления.
No,
когда они думают, я не могу отказать себе в удовлетворении своих половых желаний. Верить, что чувства нам говорят о том, что такое желание невозможно преодолеть, вот это и есть его множество его безумия. Божье Слово говорит, что нужно больше самоконтроля, больше дисциплины, и надо в это верить.
So when you give in, it robs you of life.
А если вы сдаетесь, то это забирает вашу жизнь.
Let me share with you a counseling situation I had a few years ago.
Давайте я расскажу вам одну ситуацию на душепопечении, которая была несколько лет назад.
I was meeting with a husband and his wife, and this husband had cheated on his wife on four different occasions.
И были на беседе муж и жена, и этот муж четыре раза изменял своей жене.
He had repeatedly committed adultery.
Он несколько раз уже совершал прелюбодеяние. Но он говорил, что он верующий, и она тоже говорила, что она верующая.
At least they knew the gospel well enough to be able to share with me the gospel, and it was accurate.
По меньшей мере, они достаточно хорошо понимали Евангелие, смогли мне его пересказать, и видно было, что они правильно это понимают.
But we came to a point in that counseling situation where he leaned across the desk at me and he said to me, "You don't understand. This is just the way I am."
Но в этой беседе наступил момент, когда он наклонился вперед и сказал мне: «Вы просто не понимаете, что это такое. Я такой».
He wanted me to accept the fact that this is just the way he is, that he could not do anything else.
Он имел в виду, что я должен принять, что у него есть какая-то особенность, что по-другому он поступать не может.
And I knew that he had a 5-year-old daughter.
И я знал, что у них есть 5-летняя дочка.
And I said to him, I want you to imagine for me that you are having a sexual relationship with that last woman who was not your wife.
И я тогда сказал ему: ну, представьте себе, что вы сейчас вступили в половую связь вот с той женщиной, которой вы последний раз были, которая не ваша жена.
His wife did not like this illustration.
Его жене этот пример совсем не понравился.
And I just asked her to be patient with me.
Но я попросил ее потерпеть немножко.
I said, I want you to imagine that you're having a sexual relationship with that other woman.
Ну вот я ему говорю: представьте себе, что вы сейчас вступили в половую связь вот с той женщиной.
And your 5-year-old daughter walks in on you.
И прямо в это время 5-летняя дочка заходит.
She sees you and that woman laying in bed together.
И она видит, как вы с этой женщиной лежите на постели.
And I ask him the question, what are you going to do?
И я задаю вопрос: что вы собираетесь делать?
And he said that would never happen.
Он сказал: ну такого никогда не будет.
And I said to him, I'm not arguing whether it would happen or not. I want to know what you would do if it did happen.
Нет, я ему говорю, не, я не говорю, что так будет. Я говорю: только представьте себе, что бы вы сделали, если бы такое произошло.
And he thought about it for a little bit.
И он немножко об этом думал.
And he said, I think that I would probably cover the other woman up and cover myself up and try to get my daughter out of that room as quickly as possible.
И тогда он сказал: наверное, я бы прикрыл эту женщину и сам бы прикрылся, а потом постарался быстрее увести дочку отсюда.
So I said, you know, right in the middle of a sinful sexual act, that you have the capacity to be able to stop and get your daughter out of that room.
И я тогда говорю: ну вот видите, вы сами думаете, что прямо во время этого полового греха у вас найдется силы для того, чтобы прекратить это и увести дочку.
I said, what is it that causes you to stop?
И я тогда спросил: а что заставит вас остановиться?
He said, I don't want my daughter to see me in that situation.
Он сказал: ну я же не хочу, чтобы дочка меня видела в такой ситуации.
I said, do you know what the Bible calls that?
А я говорю: знаете, как Библия это называет?
He said, no.
Он говорит: нет.
I said, the Bible calls that the fear of man.
И я говорю: в Библии это называется страх перед людьми.
I said to him, the fear of man is always stronger than sexual drive.
Страх перед людьми больше, чем половое желание.
That's always true.
Это всегда так.
There are a lot of people who have sexual problems.
Есть много людей с какими-то проблемами сексуальными.
Maybe you're one of them.
Может быть, вы один из них.
So why aren't you acting out your sexual problems right now?
Но почему вы прямо здесь не удовлетворяете свои половые желания?
Because you're in a public setting.
Ну, потому что вы на людях.
You would not do that until you're in private.
А вы не занимаетесь этим, пока не окажетесь в уединении.
What's repressing your sexual drive?
А что же тогда подавляет ваши половые желания?
The fear of other men.
Страх перед другими людьми.
Or other people seeing you.
Что другие увидят вас?
The fear of man is always stronger in the Bible than sexual desire.
Мы видим, что в Библии всегда страх перед людьми больше, чем половые желания.
So with the proper kind of fear, he can exercise self-discipline.
Так что если у него есть нужный страх, то он может использовать самоконтроль.
Now, I said to him, we need to get to the point in our counseling where you fear the Lord more than you fear your daughter's disapproval.
И тогда я сказал ему в этом душепопечении, нам нужно добиться того, чтобы ваш страх перед Господом был больше, чем страх неодобрения своей дочери.
At the point at which you fear the Lord is the point at which now your heart will become more pure.
И когда у вас будет такой страх Господень, то сердце ваше станет более чистым. Именно ваше сердце располагает вас к совершению полового греха, к удовлетворению своих половых потребностей.
Look at verse 23 again.
Еще раз посмотрите 23 стих.
It says that this person has more self-discipline than they are willing to acknowledge.
И здесь говорится, что на самом деле самоконтроля у человека больше, чем он готов признать.
And they have to have the proper motivation in that self-discipline in order to exercise it.
Но нужны правильная мотивация, нужны правильные мотивы, чтобы употребить этот самоконтроль.
And so I took my man over these, the man that I was counseling over to these verses.
И я тогда вот с этим человеком разобрал стихи, которые мы сейчас смотрим.
And I wanted him to meditate upon verse 21.
И я хотел, чтобы он поразмышлял над 21 стихом.
And learn that God sees and understands all of his ways.
Чтобы он узнал, чтобы он понял, что Господь все видит и все измеряет.
And until that is more important to him than his daughter's approval of him, he will still be enslaved to that sexual desire.
И пока он не добьется того, что страх Господень будет больше, чем страх перед неодобрением его пятилетней дочери, до этих пор он все еще будет порабощен своими половыми желаниями.
So it is the fear of the Lord that is liberating from sexual habituation.
Именно страх Господень освобождает людей от греховных привычек.
Now this brings us to chapter 6.
И после этого...
I have some summary of higher motivations for sexual purity.
Да, после этого есть краткие выводы о сексуальной чистоте.
Number one, secret sins are not secret sins since the Lord sees.
Во-первых, тайные грехи не тайные, потому что Господь видит все.
And this is where the fear of the Lord becomes such an important factor in dealing with sexual sins in counseling.
Поэтому здесь страх Господень — это очень важный вопрос при душепопечении.
Number two, every decision you make is scrutinized by the Lord.
Второе, каждое решение, которое вы принимаете, тщательно исследуется Господом.
So God evaluates our decisions and what is behind our decisions.
Бог оценивает наши решения и что стоит за этими решениями.
Number three, sexual sin robs your life of freedom and results in bondage.
Третье, сексуальный грех лишает вашу жизнь свободы, и вы оказываетесь в рабстве.
And this is so severe that a person actually believes that they cannot say no to their sexual desires.
И настолько серьезно порабощение, что такой человек убежден, что он не может противостоять своим половым желаниям.
Like our young man who believed that he could not say no to his sexual desires.
Как вот этот человек, который был убежден, что не может отказывать себе в удовлетворении половых желаний.
Number four.
Четвертое. Глупец верит своим чувствам, которые говорят, что он не может помочь сам себе.
In other words, they believe the sensations of their body more than they believe what the Word of God says.
Думают, что они не могут справиться, то есть они своим чувствам доверяют больше, чем Слову Божьему.
And this is vitally important to understand when it comes to dealing with people who are sexually enslaved to sin.
Это очень важный момент, надо это правильно понимать, когда вы имеете дело с людьми, порабощенными половым грехом. Они должны научиться уповать на Слово Божье, верить Слову Божьему больше, чем своим чувствам.
That means they believe that they have more self-control than what their feelings tell them that they have.
Они должны понимать, что на самом деле у них больше самоконтроля, чем об этом сообщают им чувства.
your point with Toby and Tammy, but that takes a while to do, so I'm going to go past it, okay? Okay.
Там есть один пример, но у нас времени мало, поэтому мы сейчас его пропустим.
Let's go to chapter 6.
И перейдем к шестой главе.
Yeah. All right. So this brings us to chapter 6 and verse 1.
Теперь шестая глава, первый стих.
My son, if you have become surety for your neighbor, have given a pledge for a stranger.
Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего.
If you have been snared with the words of your mouth, have been caught with the words of your mouth.
И дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих.
Do this then, my son, and deliver yourself, since you have come into the hand of your neighbor. Go, humble yourself and importune your neighbor.
Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего.
Do not give sleep to your eyes, nor slumber to your eyelids.
И не давай сна глазам твоим и дремания векам твоим.
Deliver yourself like a gazelle from the hunter's hand and like a bird from the hand of the fowler.
Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова.
Now all of a sudden you notice there has been a sudden change of topic.
И вы здесь видите, что внезапно меняется тема.
And it seems like he jumps from the issue of enslavement to sexual sin to the issue of making pledges or surety.
Кажется, такой резкий переход от порабощения половым грехам к теме поручительства или залога.
But in reality, he is still majoring on the same theme as he writes.
Но на самом деле он развивает ту же самую тему.
What does the issue of sexual sin have to do with the issue of surety?
Как связана тема половых грехов с темой поручительства?
Well, the theme that links them all together is the danger of lack of self-discipline.
И здесь общая тема – это недостаток самоконтроля.
The same lack of self-discipline that gets you in trouble sexually is the same lack of self-discipline that gets you in trouble financially.
То же самое отсутствие самодисциплины, которое приводит к половым грехам, оно же приводит и к проблемам с финансами.
There is a general flow of the same theme going into Proverbs chapter 6.
То есть мы видим, что в шестой главе вот эта общая тема развивается дальше.
And in chapter 6 there is warnings to avoid co-signing alone and warnings about laziness and warnings about deceitfulness.
Здесь есть предостережение о поручительстве в кредитах или взаймах, о лени и обмане.
Observation here. It's interesting that this section is located between two extensive sections concerning sexual immorality.
И надо заметить, что этот раздел находится между двумя длинными увещаниями относительно половой распущенности.
It's not uncommon in counseling to find that counselees that commit sexual adultery also have associate sin issues closely tied to the following behaviors.
И можно заметить в душепопечении, что часто те же самые подопечные, которые впадают в блуд или совершают прелюбодеяние, также совершают и грехи, описанные в шестой главе.
And of course, the key thought that links the previous section and the section together is the person who lacks self-discipline.
И как мы уже говорили, то, что их объединяет, это отсутствие самодисциплины или самоконтроля.
Such a person falls prey to the adulterous wife. Quickly commits to surety for a loan and is lazy and deceitful.
Такие люди, которые попадаются, становятся добычей блудной жены, также они бездумно становятся поручителями, ленятся или лгут.
So Solomon warned against two additional practices that lead to poverty.
Итак, Соломон предупреждает о двух привычных действиях или двух обычаях, которые приводят к нищете.
One is foolish financial entanglements.
Одно – это глупые финансовые обязательства.
And the second is laziness in future preparation.
А второе – это лень, нежелание позаботиться о будущем, подготовиться к будущему.
All of these things, again, go back to the issue that we saw back in chapter 5, verse 23, of a lack of self-control.
И то, и другое мы можем увидеть, что это связано с тем, что сказано в 5.23, когда не хватает наставления или самоконтроля.
In a sense, both of these issues, foolishness of financial entanglement and laziness of future preparation, pertain to finances because the former guards against unnecessary loss of what one has earned, and the latter against the unwillingness to conserve and save.
В каком-то смысле и то, и другое связано с финансами, потому что в первом случае это предостерегает от потери того, что было заработано, а второе предостерегает от нежелания или отказа что-то откладывать и сберегать.
And it's interesting, and you're going to find this to be true in your own counseling ministry.
Интересно, вы в служении душепопечения сами заметите.
People who often have persistent sexual sins also have financial problems.
Люди, которые часто грешат в половой сфере, у них также часто проблемы с финансами.
And all of that comes from a common heart theme.
И это все соединяется общей темой сердца.
And the common heart theme is a lack of personal self-discipline.
И вот эта общая тема – недостаток личного самоконтроля.
So number one, counselees should resist temptation to hastily co-sign a loan.
Итак, подопечный, первое, подопечный должен сопротивляться искушению поспешного поручительства при займе.
If a person co-signs a note involving high interest rates for someone else's loan, that co-signer was urged to get out of the obligation as soon as possible.
Если человек уже подписал поручительство при займе под высокие проценты, нужно убедить его как можно скорее отказаться от этого обязательства.
Solomon says, free yourself.
Здесь Соломон говорит, избавь себя.
In verses 3 and verse 5.
В третьем стихе и в пятом стихе.
Now, exorbitant interest often resulted in injustice back in ancient Israel.
Высокие проценты часто приводят к нечестию или к нечестным поступкам, о которых говорится в законе. Бог давал законы против этого.
For example, in 2 Kings chapter 4 and verse 1 and Nehemiah chapter 5 verses 1 through 11.
Здесь мы видим 4 Царств 4:1, Неемия 5:1-11.
Now the warning in Proverbs 6 and verse 1 is not against borrowing or lending, but it's against being held accountable for another person's high interest loan.
Здесь в притче 6:1 предостережение дается не против того, чтобы брать в долг или давать в долг, а против того, чтобы поручаться за другого человека, который берет в долг под большие проценты.
Proverbs is very clear about the fact that it we should not take out a loan ourselves or borrow money that we do not intend to pay back.
Хотя действительно мы не должны брать что-то под проценты или просто в долг, если мы не собираемся отдавать.
That's very dishonest and that's very deceptive.
Это будет совершенно нечестно, это будет обман.
But in taking out a loan that you intend to pay back, that's permissible.
Но если вы собираетесь взять в долг и чтобы потом отдать этот долг, то это вполне допустимо.
But the problem here is becoming surety for someone else's loan.
Здесь описана проблема, когда вы берете на себя поручительство за заем другого человека.
Solomon is saying at this particular point that this is not wise. In fact, when you become surety, that is a foolish act.
И здесь Соломон говорит, это не мудрый поступок, то есть брать на себя поручительство за другого – это глупость.
In fact, putting up security is warned against repeatedly in Proverbs.
И наставление против поручительства повторяется в притчах много раз.
You can see all the references there on the screen in front of you.
И вот здесь на экране вы видите эти ссылки.
And the word neighbor here is a term that refers to anyone, not just a stranger.
Здесь говорится за ближнего, то есть имеется в виду любой человек, не обязательно посторонний человек.
There in verse 1 says, my son, if you have become surety for your neighbor.
Здесь в первом стихе, сын мой, если ты поручился за ближнего твоего.
So, the question comes, does this exhortation then speak against guaranteeing payments on a loan for one's own relatives?
И тогда возникает вопрос, запрещает ли эта притча поручаться за родственника, когда он берет кредит?
The answer is no.
Ответ нет.
The restriction seems to be against co-signing loans in haste, especially with exorbitant rates of interest.
Но это запрет против поспешного поручительства, особенно если это заем под большие проценты.
The Hebrew is very graphic. It says you should not strike hands.
Здесь в еврейском образно говорится, дал руку твою, то есть хлопнул по руке.
Striking hands was an ancient gesture that meant to make a firm covenant or agreement with someone.
Когда вот так давали руку или хлопали по руке, это было древние обычаи, что так скрепляли договоренность.
So striking hands in pledge was a gesture something like shaking hands.
То есть подавать руку, как здесь написано, жест, подобный современному рукопожатию.
Or like signing a loan document, signing on the line.
Можно приравнять это к тому, что вы подписываете документ о займе.
So in those days they had a similar gesture in striking of hands in order to make a pledge.
То есть они тогда использовали похожий жест, чтобы сказать, подтвердить, что они дают залог.
In verse 2, the word snared or caught shows that the counselee who co-signed a loan in surety for another's debt would be putting himself in an unwise or risky situation.
И вот эти слова во втором стихе «опутан» и «пойман» показывают, что подопечный, поручившийся за долг другого человека, поставил себя в глупую и рискованную ситуацию.
This is very similar to not getting caught up in the adulterous relationship of chapter 5.
Это сходно тому, как человек в пятой главе описан, который был пойман во время прелюбодеяния.
In both cases, unwise decisions and actions put a person into bondage.
И в том и в другом случае глупые решения человека приводят к тому, что он будет порабощен или уловлен ими.
Now in verses 3 through 5, Solomon now uses some very strong language.
И дальше в стихах с 3 по 5 Соломон использует очень сильные выражения.
And using intense language, Solomon urges that anyone who has agreed to be surety for another person's loan should seek to get out of that trap as quickly as possible.
И такими очень сильными словами Соломон обращается к поручившемуся за другого, чтобы он постарался выбраться из этой ловушки как можно скорее.
He says, when this happens, you have to go humble yourself and importune your neighbor.
Здесь он говорит: ты сделал так, тогда пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего.
And the idea behind importune is to really make a nuisance of yourself in front of your neighbor.
Здесь вот эта идея умоляй ближнего твоего, то есть ты должен унизиться перед ним.
Verse 3 then, you have come into the hands of your neighbor means that the outcome of the situation is really in your neighbor's control.
Здесь в третьем стихе сказано: ты попался в руки ближнего твоего, то есть теперь он имеет контроль над тобой.
You've made a promise to back up the loan of someone else and you realize it's foolish and now you want to take the promise back but you cannot until your neighbor releases you.
Вы понимаете, что дали глупое поручительство за другого человека и хотели бы взять назад это обещание, но оно теперь находится в руках твоего ближнего, вы не можете его сами забрать.
So the word humble here means to crush or to tread yourself down or to demean yourself.
И вот здесь, когда говорится «поди к ногам», имеется в виду, чтобы быть придавленным, унизиться, быть внизу.
Press your plea, which suggests being boisterous or in a sense like a nuisance.
То есть надо умолять, придется унижаться во время такой просьбы.
Why does he say that?
Почему он так говорит?
So a counselor needs to be encouraged to free himself from such a hasty debt agreement, even if doing so means great humiliation and pleading.
Подопечного следует побуждать освободиться от таких поспешных долговых поручительств, даже если для этого нужно смиряться, унижаться и уговаривать.
Then look at verses 4 and 5.
Смотрите 4 и 5 стих.
Nothing should stand in the counselee's way, not one night should pass.
Ничто не должно стоять на пути такого человека, даже ночью не должно быть покоя.
And Solomon uses the analogy of an animal that's been caught in a trap.
То есть не надо ждать, чтобы ночь прошла. Здесь дальше идет сравнение с пойманным животным.
Just as an animal caught in a trap would immediately start struggling, the counselee needs to
Если животное попалось в силки, то оно сразу же начинает попытки вырваться из них. Так и подопечный должен сразу приступать к действиям.
So it is not wise to be a co-signer on other people's loans.
Итак, не мудро становиться поручителем за ближнего, за долги другого человека.
I want you to think about this for a moment. Why would your counselee do that?
Давайте мы подумаем вместе, почему подопечные иногда так делают.
A friend has come to them and said to them, would you co-sign a loan for me? I cannot get this loan until you do.
Ну, приходит друг и говорит, ну вот мне так нужны деньги, вот я нашел, где взять кредит, но пока за меня кто-нибудь не поручится, мне его не дают. И подопечный хочет как-то помочь другу, угодить другу, чтобы другу было приятно.
So they make an unwise and very hasty agreement to do so.
И тогда он, не обдумывая, поспешно соглашается на это.
And this is the way in which a lot of people get themselves into trouble.
И многие люди именно так попадают в беду.
They make hasty agreements so that other people will be happy with them.
Они быстро соглашаются, что-то подписывают, просто чтобы окружающие были ими довольны.
Again, what's very powerful here is the fear of man.
И опять, что здесь очень сильно влияет на людей? Страх перед людьми.
We saw that in sexual sin. Now we see it in the area of making financial agreements.
Мы уже говорили об этом страхе, когда говорили о половых грехах, а теперь мы видим, что то же самое в финансовых вопросах.
So now let's look at verses 6 through 8.
Давайте рассмотрим теперь стихи с 6 по 8.
Verse 6 says, "Go to the Anno sluggard, observe her ways and be wise."
Шестой стих: "Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым."
Which having no chief, officer or ruler,
нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя.
Prepares her food in the summer and gathers her provisions in the harvest.
Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою.
Now poverty can be a result of a lack of careful planning and preparation as well.
Нищета может быть также результатом отсутствия мудрого планирования.
This is true of all types of poverty, both physical and spiritual poverty.
Это можно относить к разным видам нищеты, или к физической, или к духовной.
People fail to plan, people fail to prepare.
Люди не планируют, люди не подготавливаются.
In verse 7, the ant has no boss looking over its shoulder to ensure that it does the right thing.
В седьмом стихе говорится, что у муравья нет начальника, который бы заглядывал ему через плечо, чтобы убедиться, что он все правильно делает.
Well, how much less should a human being created in the image of God?
А тем более человеку, который сотворен по образу Божьему, это не нужно.
The implication is that an ant actually is smarter than a human being.
И здесь можно так это увидеть, что муравей в этом случае умнее человека.
Have you ever seen the brain of an ant?
Вы когда-нибудь мозг муравья видели?
It's almost non-existent. It's extremely small, and you can only see it under an electron microscope.
Он такой крохотный, что без электронного микроскопа, наверное, вы его не разглядите.
So an ant is not necessarily known for its intelligence.
Так что муравей не особенно известен за свой разум.
But an ant is far more smarter than a human being when it comes to preparing and laying ahead for future things.
Но муравей оказывается намного мудрее человека, когда речь идет о подготовке к предстоящему заготовке хлеба на лето, на следующий сезон.
A counselee who does the right thing only when he or she is instructed to do so is worse than an ant.
А подопечный, который поступает правильно только в том случае, если кто-то за ним следит, тот хуже муравья.
You know,
помните, что мозг муравья крайне маленький?
So
здесь можно сделать вывод. Мудрый подопечный, он будет иметь инициативу.
Like
он будет трудолюбивым, как муравей.
When ants know what that trouble is coming, that is winter, then they prepare for winter.
Когда муравьи знают, что предстоит тяжелое время, здесь это зима, то они готовятся к этому.
Counselees who know trouble is coming should do likewise.
подопечные, которые знают, что приближается какая-то беда, должны к этому готовиться.
But in verses 9 through 11 we see lazy counselees.
И дальше с 9 по 11 стихи мы видим ленивца.
Look at verse 9.
Смотрите 9 стих.
How long will you lie down, O sluggard? When will you arise from your sleep?
Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Ленивые подопечные спят допоздна. Поздно приходят на работу.
They will procrastinate.
Откладывают на потом.
They'll have constant unsatisfied cravings.
Постоянно у них есть неудовлетворенные желания.
They'll have more aches and pains than the average person.
У них больше все болит, они много ноют.
They will be depressed more.
Больше испытывают депрессию.
And they'll tend to be susceptible to worry and fear and not plan for the future.
И они легко поддаются беспокойству и страхам и не планируют будущее.
Laziness brings on all these kinds of difficulties.
Вместе с ленью приходят вот эти разные трудности.
And I'm sure you've run into some very lazy people and maybe you've tried to counsel people who are this way.
И я уверен, что вы встречались с некоторыми крайне ленивыми людьми, может быть, душепопечение с кем-то из них вы делали.
One of the pastors during the pastors conference here came and asked me a question about a situation that was going on in his church.
И вот один пастор здесь на конференции подходил, спрашивал вопрос о том, что происходит у них в церкви.
He described for me a particular man who was a professing Christian.
И он рассказал об одном человеке, который называет себя верующим.
And had been fairly faithful at supplying for his home and his family.
И, насколько видно, дома он верно все делает.
But suddenly there was a major change in his life.
Но потом в жизни его произошло какое-то изменение.
And he started acting in a bizarre way.
И стал вести себя как-то непонятно.
He started going to work late.
Стал опаздывать на работу.
He started missing work all the time.
Стал вообще пропускать работу.
And eventually some psychologists diagnosed him with a mental problem.
И в конце концов он оказался у психиатра, ему поставили диагноз психическое заболевание.
And so he went into a set of behavior patterns where he would be admitted to a mental hospital and then he'd be released and then he'd be admitted again.
И после этого стало происходить так, что его лечат в психиатрической клинике, потом его туда выписывают, какое-то время он живет нормально и потом опять туда же попадает.
So the pastor asked me, how would I deal with a situation like this?
И пастор тогда спросил меня, как можно вот помочь такому человеку?
And of course, he shared with me a lot more details than what I'm sharing with you.
Ну, конечно, он мне более подробно об этом рассказал, чем я вам передаю.
I said to him that the Bible describes this kind of man as basically a sluggard. He is a lazy man.
И я сказал тогда, что по сути этот человек описан в Библии, он назван ленивец.
There's really no mental problem going on unless they're able to find something organically wrong in his brain, and they were never able to do that.
И, скорее всего, нет никакого психического заболевания, если только они смогут найти какое-то органическое повреждение в мозге, но они этого не сделали.
And he said to me, that's exactly the description that you've given me is exactly what this man is like. He just became very lazy.
И тогда пастор сказал, вы очень точно описали этого человека, он действительно стал ленивым.
It's much easier to lay in a hospital bed and have someone come and take care of you than have to go to work every day.
Намного легче проводить время в больнице, чем каждый день ходить на работу, когда кто-то позаботится о тебе.
So there are a lot of people in mental hospitals who are just simply lazy people.
Поэтому в психиатрических лечебницах есть много людей, которые просто-напросто ленивые.
Now then that's not true of all people in mental hospitals.
Ну, конечно, это не про всех таких людей, можно сказать.
Some people have very, very legitimate organic problems.
У некоторых людей действительно серьезные проблемы, органические заболевания.
But there are some people who see that as a better life than working hard.
Но для некоторых людей такая жизнь кажется приятнее, чем тяжелый труд.
And they may have long periods of depression.
И у них бывают затяжные периоды депрессии.
And their life becomes very, very self-centered.
Жизнь у них фокусируется очень сильно на самом себе.
And they live on the basis of their own feelings all the time.
И они все время живут на основании своих чувств.
Now let's take a look at verses 12 through 15.
Давайте рассмотрим стихи с 12 по 15.
A worthless person, a wicked man, is one who walks with a false mouth.
Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами.
Who winks with his eyes, who signals with his feet, who points with his fingers.
Мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими.
Who with perversity in his heart devises evil continually, who spreads strife.
Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры.
Therefore, his calamity will come suddenly, instantly he will be broken, and there will be no healing.
Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления.
Now, counselors like this need to be warned about the human inclination towards deceitfulness.
Таких подопечных нужно предупреждать о предрасположенности людей к обману.
And in fact, he is described in verse 12 as a worthless person.
В 12 человеке сказано, что этот человек негодный.
And in fact, literally, this is in the Hebrew a man of Belial.
И буквально на еврейском здесь написано человек Велиала.
This is a man who is wicked, who is worthless.
Это человек нечестивый, человек негодный.
And this is a man who's known by his corrupt behavior.
Это человек, известный своим развращенным поведением.
This same description, this man of Belial, is the same terminology that's later on used in 2 Corinthians 6:15 in reference to Satan.
То же самое выражение, где упоминается Велиал или Велиар в другом переводе, используется во 2 Коринфянам 6:15 в отношении сатаны.
So, deceitful people are acting like Satan.
Люди лживые, они действуют как сатана.
There is no honesty, and you cannot trust what they have to say.
Нет честности, нельзя полагаться на их слова.
But this particular type of deceiver is known by his corrupt mouth, his false and deceptive words.
Такого обманщика узнают по его лживым или буквально извращенным устам, по его обманчивым словам.
Biblical counselors often want to know what kind of counselee they have.
Душепопечители хотят знать, что это за человек, которым пришел к ним.
And the way that you find out is by carefully weighing their words.
И можно узнать об этом, тщательно взвешивая, оценивая слова человека.
Now, not only do his words reveal him,
но его выдают не только его слова,
but also his body language reveals him.
Но также его жесты, язык тела выдает его.
With misleading body language, the counselee's actions contradict what he says.
Жесты такого человека противоречат тому, что он говорит.
By winking and gesturing in some way with his feet and fingers, he signals certain messages to his fellow conspirators.
Когда он мигает или что-то там подает сигналы ногами или пальцами, так он своим сообщникам пытается что-то сообщить.
So, he may be saying something to one person, but to his fellow conspirator, he's giving them a wink, like what I'm saying is really not true.
Может быть, он смотрит на человека, говорит что-то одному человеку, но в то же время подмигивает так, чтобы другой, какой-то его сообщник или пособник, заметил, что сейчас он лжет.
He plans evil from a deceitful heart, so that his victims are not aware of his intentions until it's too late.
Он замышляет зло в своем порочном сердце, так что его жертвы не догадываются о его намерениях, пока не будет слишком поздно. Такой человек притворяется искренним, а изнутри он развращен и ведет к распрям. Вводит других в разногласия и раздор.
Use controlling and manipulative deeds this way.
Иногда люди, подопечные, склонные к насилию, так используют всякую манипуляцию. Раздор, который они сеют, происходит из-за ненависти и несдержанности, из упрямства, жадности и даже от гнева. И вот этого происходит раздор между братьями. Посмотрите
15 стих.
Кроме того, что от этого человека получается раздор, у него лживые слова, он вводит жестами людей в заблуждение, он при этом не понимает, что навлекает беду на самого себя. Библия очень ясно говорит, что такая беда, его погибель придет к нему неожиданно и внезапно. Не ошибайтесь, Бог будет судить обманщиков. Если я думаю, что подопечный мне лжет, то я открываю притчи 6 главу 15 стих. Я тогда объясняю, может быть, вы мне врете, и я вам верю, но Богу вы не сможете лгать. И в конце концов, если вы действительно лжете, Бог говорит, зато внезапно придет погибель на вас. И то, что сделает Бог, вы не можете изменить. А противоположно этому, праведный, честный, подопечный, ему нечего бояться. Мы видели это в 3 главе, 25-26 стихах.
God will not bring upon them the disaster that awaits the worthless scoundrel who seeks to deceive with perversity in his heart and devises evil continually.
Бог не наведет на праведного человека бедствие, которое предназначено для пустого негодяя, обманщика, который в сердце своем порочен и все время замышляет зло.
So what does the person who makes a hasty pledge and the person who fails to prepare for the future and the person who deceives have in common?
Что же общего между человеком, который поспешно поручается за ближнего, ленивым человеком и обманщиком?
They all fail to practice godly self-discipline.
Все они не придерживаются богоугодного самоконтроля.
So in one case it has to do with self-discipline of their speech.
В одном случае это связано с самоконтролем в речи. В другом случае это самоконтроль в финансовых вопросах. И еще в одном случае это отсутствие самоконтроля в заботе о себе. И еще последний случай это отсутствие самоконтроля в истине.
Now let's look at verse 16.
Давайте рассмотрим 16 стих.
There are six things that the Lord hates, yes, seven, which are an abomination to him.
Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его.
Haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood.
Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную.
A heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil.
Сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Итак, есть семь мерзостей, которые Господь ненавидит. И здесь это представлено как анатомический урок, анатомия нечестивого или безнравственного человека. Давайте сначала рассмотрим, что ненависть Господа здесь к этим нечестивым делам описана в стихах 16 по 19.
And you hear an, you see an interesting pattern here, the 6-7 pattern that's also used in Job chapter 5 and verse 19.
Интересно, как это здесь выражено, используется такое выражение 6, даже 7, и такое же выражение есть в Иова 5:19.
There's a similar pattern pattern of other numbers plus one used in Proverbs 30, verses 15 and 16.
И подобная структура, но с другими числами, когда называется число, и потом еще на единицу больше используется в притчах 30, 15, 16, 18, 19 и 21, 31.
Now in our common language today, we usually don't use these kind of patterns, but this was very, very common in ancient Israel.
Мы сейчас редко употребляем такую структуру, но в Древнем Израиле это было очень распространено. В чем же цель такой формулы? Когда используется такое числовое выражение x и x плюс 1, не в том, чтобы дать полный список. Но эта конструкция подчеркивает последний элемент, как раз x плюс
1.
Показано, что вот этот последний – это результат или следствие предшествующих элементов. В данном случае именно так все и происходит.
You notice how earlier in verse 14 he talked about how the deceitful man spread strife.
Раньше в 14 стихе было видно, что человек лукавый, обманщик, сеет раздоры.
That's one of the horrible consequences of being deceitful and dishonest.
Это одно из ужасных последствий того, что человек обманывает и лжет.
Well, this pattern of six things plus one thing stresses the issue of spreading strife.
И вот здесь видим, что такое перечисление 6, даже 7, подчеркивает последний элемент, сеющий раздор. В 19 стихе мы видим это. Итак, семичастное описание того, что ненавидит Бог, приводится ниже. Он ненавидит глаза гордые.
There are many, many prideful people that you will counsel.
Очень много гордых людей будет встречаться вам на душепопечении.
And you can see the pride in their eyes.
И можно будет увидеть это по их глазам.
They're proud of their own accomplishments.
А их гордость будет вызвана их достижениями.
They're proud of their family.
Гордятся своей семьей.
They're proud of their finances.
Гордятся своими финансами.
They're prideful of their accomplishments.
Гордятся своими успехами.
But it shows in their eyes.
И это видно в их глазах.
So a person with haughty eyes is a person that has a proud look.
То есть человек, это глаза гордые, его взгляд надменный.
In Proverbs chapter 8 and verse 13 it says.
И в притче 8:13 сказано.
The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance in the evil way, and the perverted mouth. God says, I hate.
Страх Господень – ненавидеть зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста – я ненавижу, говорит Господь.
God hates proud, arrogant people.
Бог ненавидит гордых, надменных людей.
Proverbs chapter 30 and verse 13.
Притчи 30:13.
There is a kind, how lofty are his eyes, and his eyelids are raised in arrogance.
Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его.
This is the type of person that God abhors.
Вот это такие люди, которых Бог ненавидит.
Who thinks that they're very, very special, and that they're better than everyone else.
Они думают, что они особенные, что они лучше всех.
Psalm chapter 18 and verse 27.
Псалом 17:28.
For thou didst save an afflicted people, but haughty eyes thou dost abase.
Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очень надменные унижаешь.
Psalm 101 and verse 5.
Псалом 105 стих.
Whoever secretly slanders his neighbor, him I will destroy. No one who has a haughty look and an arrogant heart will I endure.
Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю.
The Bible is explicit about the halo data of counselees.
Библия ясно говорит о дерзком виде человека.
These are the non-verbals that a counselee has.
То есть такой особый вид, не то, что он сообщает словами.
In this case, the counselee is arrogant and prideful in his or her eye contact.
И такой человек ведет себя дерзко и горделиво, и это заметно при зрительном контакте. И такой человек не готов учиться, и он показывает всем видом, что он всезнайка. И мы уже упоминали, что есть такая разновидность глупца, глупец-всезнайка. Второе, что мерзость, что ненавидит Господь, это язык лживый.
We have several examples of that in Scripture.
В Писании есть несколько таких примеров.
There is Achan's greed and his lies in Joshua chapter 7.
Есть Ахан с его жадностью и ложью в Иисуса Навина 7 главе.
There's Ananias and Sapphira's lies in Acts chapter 5.
А есть Анания и Сапфира в 5 главе Деяния.
And Jesus says in John 8:44 that Satan is the father of lies.
И в Иоанна 8:44 Иисус говорит, что сатана отец лжи.
Proverbs chapter 12 verse 19.
Притчи 12:19.
Truthful lips will be established forever, but a lying tongue is only for a moment.
Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение.
Proverbs 21 and verse 6 and 26 and verse 28.
Притчи 21:6 и 26:28.
The getting of treasures by a lying tongue is a fleeting vapor, the pursuit of death.
Приобретение сокровищ лживым языком — мимолетное дуновение ищущих смерти.
A lying tongue hates those it crushes, and a flattering mouth works ruin.
Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение.
Again, you get this idea that when a person participates in lies, they are participating in self-destructive behavior.
И мы опять видим, человек, который продолжает лгать, он продолжает делать то, что ведет к его гибели, идет к саморазрушению.
Then look at verse 17.
Потом смотрите 17 стих.
There's hands that shed innocent blood.
Руки, проливающие невинную кровь.
Cain kills Abel in Genesis chapter 4.
Каин убил Авеля в Бытие 4 главе. Фараон убивал первородных сыновей израильтян, исход
13.
Ирод убивал младенцев мужского пола в Вифлееме, следуя жестокому плану сохранить свой трон, в Матфея 2 глава. Бог ненавидит таких людей.
Then there's the heart that plans wicked schemes.
Еще есть сердце, в котором есть злые замыслы, кующие злые замыслы.
This is in verse 18.
Это 18 стих.
The human heart is constantly scheming, hatching clever plans for its own self-centered purposes.
Человеческое сердце постоянно замышляет, строит какие-то коварные, хитрые планы для своих эгоистических целей.
So counselors often must be taught that they cannot trust their own hearts because they may have done it so long that they're self-deceived.
Подопечным нужно напоминать, что они не могут доверять своему сердцу, потому что поступая так, они уже впали в обольщение.
A constant theme of secular psychotherapy is to tell people to trust their hearts and follow their hearts.
В светской психотерапии постоянно повторяется эта тема: прислушивайтесь к своему сердцу, следуйте за своим сердцем.
The Bible warns that we cannot trust our hearts.
А Библия предупреждает нас, что мы не можем доверять своему сердцу.
So such a person is unable to recognize the evil motivations of their own heart that cause them to want, desire, and worship the wrong things.
Такой человек не замечает злых намерений своего сердца, из-за которых он и желает, и делает что-то злое, поклоняется своим идолам.
Then, number five. That rush quickly to evil, verse 18.
В 18 стихе также говорится, что это ноги, быстро бегущие к злу.
God abhors people who run to evil.
Бог ненавидит, для него мерзость, люди, которые спешат к злу.
He abhors feet that move quickly into sin.
Он ненавидит ноги, которые быстро идут к греху.
And number six, a mouth that gives false witness.
И шестое — это уста, которые дают ложное свидетельство.
This is in verse 19.
В 19 стихе.
Even though the term mouth here is not present in the text,
Хотя само слово «уста» здесь отсутствует, но можно по контексту увидеть, что это имеется в виду. И человек, который лжесвидетельствует на суде, он и приводит к тому, что получается раздор между братьями или между друзьями. То есть можно так понимать, что из-за его лжи друзья начинают подозревать друг друга.
Now, those are six things that the Lord abhors or hates.
Вот это шесть вещей, которые ненавидит Господь, которые мерзость в душе Его.
But the one that He really wants to emphasize, it's the climax or the culmination of, is number seven.
И действительно то, что Он хочет подчеркнуть, это седьмое.
This is legs that carry strife among brothers.
Это ноги, которые подразумеваются, сеющие раздор среди братьев. Ноги – это то, что отводит его на то место, где он сеет раздор.
So a calculating counselee uses various parts of his body to deceive and mislead in violation of the commands in chapter 4, verses 23-26.
Лукавый подопечный использует разные части тела, чтобы обмануть, обольстить, нарушить повеление в
4:23-26.
Он использует сердце, рот, губы, глаза. Мы видели это в
4:23-26.
И также уста, глаза, ноги, пальцы и сердце. Это 6:12-14. И также глаза, язык, руки, сердце и ноги, стихи
17-18.
И мы видим, что когда грех овладевает сердцем человека, то все части тела начинают участвовать в этом грехе. Глаза, язык, руки, сердце, ступни, уста и ноги, они следуют за похотями человека и заставляют его действовать и говорить так, как это и делается. Мы видели, это было в 5 главе в отношении человека, пойманного в половом грехе.
And that's true in chapter 6 with a person who makes hasty agreements or doesn't prepare or is deceitful.
Мы видим то же самое в 6 главе, который человек, который поручается или ленится или не готовится к будущему или лжет.
This is the heart that produces those kind of behaviors.
Вот сердце приводит к таким поступкам.
So you have haughty eyes, you have a lying tongue.
Так здесь глаза гордые, лживый язык.
You have hands that shed innocent blood, you have a heart that desires wicked plans.
Руки, проливающие кровь невинную, а сердце, замышляющее злое.
You have feet that run rapidly to evil, you have a mouth that is a false witness.
Есть ноги, быстро бегущие к злу, есть уста лжесвидетельствующие.
You have legs that spread strife among brothers.
Есть ноги, сеющие раздор среди братьев.
All of this comes from the wicked plans that are a part of that person's heart.
Все это происходит от злых замыслов, которые есть в сердце человека.
And as a counselor, it's important that you understand that it's the heart that ultimately needs to be addressed.
Вы, как душепопечители, должны понимать, что в конечном счете нужно решать вопросы сердца.
A pure heart will never do any of these things.
Чистое сердце никогда не будет действовать вот так, как здесь написано.
But an impure heart will always do these things.
Но нечистое сердце всегда будет так поступать.
So the intents of the heart are evil when these externals are present.
И так видно, что намерения сердца злы, когда есть такие внешние проявления.